Глава 26. После завтрака Тараненко, как и обещал, устроил солдатам разбор полетов, но в чем он заключался, Северцев так и не узнал, потому что его с Севой отрядили брать пробы микрофлоры. Первая работа по профилю с момента входа в зону. Долговязый Сева привычно влез в полевой комбез, взял чемоданчик с реквизитом в одну руку, автомат в другую и подмигнул Северцеву. Ваня, нагруженный только своим ружьем, вынужденно подмигнул в ответ. Автомат у Севы был сталкерский, оставшийся от команды кардана. Как ни странно, но ни одного из бойцов Тараненко не отрядил в охранение, поэтому Северцев нервничал. Сева, напротив, вел себя спокойно и уверенно. Оказавшись снаружи, Северцев для начала унял дрожь в коленках, подышал кисловатым, наполненным влагой и незнакомыми запахами воздухом и только потом затворил за собой люк. Запоры грустно лязгнули, и двое ученых остались один на один с зоной. Нет, за пультом, конечно, дежурил солдат и в любой момент мог прийти на помощь чем-нибудь крупнокалиберным. Но Северцев побаивался, что для пушки как-то все едино, монстра или кого-нибудь не в меру настырно ворвать в клочья или же невинных жертв в лице неопытных ученых. Крупнокалиберная помощь, начиная с некоторого расстояния, сама становится опасностью, не нужно было полжизни провести в непрерывных боях, чтобы это понимать. Потом отвлекло хорошо знакомое дело. Действительно отвлекло, Сева даже посоветовал Северцеву все-таки поглядывать время от времени по сторонам. Хоть и окраина, хоть и вездеход рядом, по зоне и тут зона. Аномалии поблизости, слава Аллаху, не обнаружилось, это еще из вездехода выяснили, но забрести сюда теоретически мог кто угодно. К счастью, из живности Северцев увидел только парочку мокрых крыс в траве да странных насекомых, облепивших попавшийся на пути одинокий куст. Подходить к кусту ближе, чем на пару метров, Сева не велел, а проявлять излишнее любопытство у Северцева желание, ясное дело, не возникло. В общем, час с небольшим проскочили незаметно, и примерно к 10 утра оба ученых, вымокшие под дождем, вернулись к вездеходу с готовыми пробами. Пока разоблачались и оформляли пробы, еще четверть часа прошло, не меньше. Вообще у Северцева сложилось устойчивое впечатление, что Тараненко их с Севой не за пробами посылал, а в основном убирал с глаз долой, чтобы не видели и не слышали что-то важное. Однако тогда почему двух других ученых он никуда не послал? Они посвящены в его темные делишки, так получается. Или Тараненко их запер в грузовом отсеке и заставил чем-нибудь заниматься для отвода глаз, а сам с солдатами в пассажирском толковал. Все может быть. Тем временем наружу, под дождь, вылезли двое солдат из тех, кто ночью не дежурил, и вездеход двинулся вчерашним курсом, туда, куда намедни не успели добраться до темноты. Почему вчера Тараненко гонял в охранении разведку всех шестерых, а сегодня только двоих, Северцев не знал. Возможно, места были не столь опасные, а может, в дожде двоих хватало. В зоне много непонятного и пройдет очень много времени, пока вы не сможет по праву считать себя тут своим. Но он надеялся, что раньше доработает по контракту, получит причитающееся денежки и уберется отсюда к такой-то матери навсегда. Обязательно навсегда, потому что с такими местами, как чертовка зона, ни в коем случае нельзя давать слабину, оглянуться не успеешь, как она схватит тебя, перемолит и сожрет. Офицер снова включил панорамный экран, и Северцев поневоле разглядывал подернутую пеленой дождя серость перед вездеходом. Фигурки солдат еле-еле просматривались, хотя шли они всего лишь шагах в 30 впереди. В какой-то момент вездеход замедлился, а потом взял левее, восточнее то бишь, углубился в хрупкий лесок. Северцев не увидел ни одного листика на черных, больше похожих на кораллы низких деревцах. Вездеход безжалостно довел их, и отчего-то казалось, что деревцы кораллы под гусеницами обращаются в мельчайшую угольную пыль. Через некоторое время Северцев с легким изумлением обнаружил впереди блокпост, по всей видимости, второй восточный. Дежурили на нем, во всяком случае, не натовцы, а местные вояки. Вездеход на подходе коротко вякнул сиреной, с блокпоста в ответ проорали в громкую что-то неразборчивое из-за дождя. Водитель помалу сбросил ход, перед самым шлагбаумом развернулся и стал к нему задом. Люк открыли, все высыпали наружу, под навес, на официальной границе зоны можно было уже ничего не опасаться. Караульные с блокпоста с любопытством глазели на прибывших. Двое с вышки, один от шлагбаума. Из дежурки вышел за спины Старлей, поручкался с капитаном из вездехода и Стороненко. «Привет, гвардия!» Весело поздоровался Тараненко. «Чё, наши не примчались еще? Сейчас будут, развилку уже прошли». Вдалеке и правда, еле слышимо из-за шороха капель, рокотали двигателя. Через несколько минут подкатил институтский автобус, а за ним приземистый оранжевый заправщик с надписью «Огнеопасно» на цистерне. Сменившиеся из лагеря на Янтаре и полевой заимке ученые вернулись в вездеход за вещами, а институтские рабочие грузчики принялись перетаскивать из грузового отсека в автобус-то, что указывал Тараненко, а в обратном направлении носили баллоны с питьевой водой и коробки с пайками. Погрузка заняла минут 5-7, ученые коротко простились с командой вездехода и перебрались в автобус. Долговязый поклонник Манчестер Юнайтед Сева пожал Северцеву руку и хлопнул по плечу. «Удачи, Ваня!» «Бывай!» – пробормотал Северцев. Если не считать Тараненко, он оставался единственным научником на борту вездехода. Потом Тараненко пошептался о чем-то с приехавшим на автобусе парнем референтского вида, просмотрел какие-то документы, извлеченные из кожаной папки, некоторые подписал, позвонил кому-то с мобильника референта, что-то кому-то с полминуты нетерпеливо доказывал или объяснял, вернул мобильник референту и что-то ему тоже высказал, а затем величественно махнул рукой: «Отправляйтесь», мол. Автобус тут же уехал, вместо него поближе к вездеходу подобрался заправщик. Худощавый водила в промасленных рукавицах принял кишку с пистолетом на конце и вставил в жерло топливного бака, загляди приоткрытого. Утробно загудел насос. Северцев отстраненно наблюдал все это, рядом кипела жизнь, но он в событиях не принимал никакого участия. Он не вполне понимал, зачем здесь находится, и это окончательно отрешило Цитолова от реальности. Не так он представлял работу на Тараненко, совсем не так. Тем временем вездеход заправили, водитель бензовоза умастил на место кишку, а водитель вездехода навинтил крышку на горловину бака и запер лючок над ней. Солдаты-сталкеры побросали бочки в урну и разделились, двое экипированных остались снаружи, остальные полезли в вездеход. Тараненко напоследок перемолвился о чем-то со Старлием и тоже направился к вездеходу. «Ну, чего, Ваня?» Обратился он к Северцеву. «Поехали. Одни мы с тобой остались среди вояк». Северцев грустно поглядел на шефа, так и не решив, подзуживает его шеф или же и подбадривает. Он вздохнул и покорно забрался в вездеход, искренне надеясь, что со временем его роль в происходящем либо прояснится, либо он просто свыкнется с новыми условиями. Вездеход снова уходил в зону, в дождь и в неизвестность. Северцев сначала глядел на экран, но это быстро наскучило. Чем занять себя, и он придумать не успел. Когда он совсем уж было собрался соорудить чаю, единственный бодрствующий солдат принялся будить отсыпающихся коллег. Оказывается, прибыли на место будущей стоянки. Солдатам снаружи пришлось немного пострелять, выгоняли из капонира какую-то местную тварь, на экране похожую на большого то ли паука, то ли краба. Тварь сопела и причитала что-то неразборчивое, но после первых же выстрелов предпочла убраться со всей возможной поспешностью. Северцев не очень уверенно опознал в необыкновеннейшую псевдоплоть. В пользу этого предположения говорило и достаточно пренебрежительное отношение к ней солдат, и псевдоплоть реально опасна лишь раненым. Вскоре Северцев начал понимать, чем отличается короткая стоянка от долговременной. Солдатам даже не пришлось расставлять вокруг вездехода датчики слежения, они уже были расставлены, осталось только подключиться к ним бортовым компьютерам. Один датчик оказался поврежденным, его пришлось заменить. Да и вообще было видно, что солдатам, водителю и начальству не впервые обосновываться здесь, каждый без слов знал, что именно ему делать. Кроме, разумеется, Северцева, на чью долю оставалось пресловутое «подай принеси», но поскольку процедура была многожды отработанной, этого «подай принеси» выпало не слишком много. Потом был довольно спокойный обед, на взгляд Северцева, скудноватый, но он уже понял, что в зоне наиболее плотно стараются насыщаться во время ужина, перед ночной стоянкой. После обеда и короткого послеобеденного отдыха Тараненко вручил Ване схему расположения наружных сенсоров среды, которых, оказывается, в округе было понатыкано даже больше, чем датчиков слежения, показал, где находится чемоданчик со сменными картриджами, и с Богом отослал его упомянутые сенсоры обходить. Вместе с Ваней отправился боец Мартынюк, который ни во что не вмешивался, просто молчаливо сопровождал, но присутствие закованного в броне солдата влияло на Северцева благотворнейше. Смена картриджа оказалась делом несложным, а главное – более-менее знакомым, привычным. Ваня даже на какое-то время позабыл о притороченном к боку дробовике по прозвищу Ружо. Он как раз занимался последним сенсором, когда Мартынюк тихо попросил: «Присядь-ка». Через долю секунды Северцев оказался сидящим на корточках, рефлекторно, словно учился этому всю жизнь. Это бы и странно, но именно такой оказалась реакция впервые попавшего в зону Цитулова на слово бывалого военного сталкера. Точнее, даже не на слово, а на интонацию. Мартынюк, вопреки ожиданиям, тоже присел. Северцев полагал, что тот станет стрелять в какую-нибудь местную тварь, возникшую в опасной близости. Однако солдат стрелять вовсе не собирался. Он внимательно глядел на крохотный экранчик без сканера, прилепленного к левому рукаву комбинезона. Северцеву очень хотелось спросить, кто или что там, но он благоразумно сдержался. Ну его. Лучше молчать и не шевелиться, меньше шансов напортачить. Мартынюку, видимо, что-то сообщили по радиосвязи, потому что он тихонько произнес «понял». И обращался он явно не к Северцеву, этого не тоже моментально почувствовал. Потом Северцев догадался понаблюдать, куда Мартынюк вглядывается. Засек. Взглянул туда же, но увидел только уныло-серый пейзаж, подернутый эфемерной пеленой дождя. А несколькими секундами позже все же различил чей-то нечеткий силуэт на более светлом фоне. Силуэт принадлежал либо человеку, либо какой-либо антропоморфной твари. Ну, хоть не псевдогигант, а не химера, и на том спасибо. Вскоре стало понятно, что человек не один. Шла группа, колонной, в затылок, один за другим. Сколько точно, Северцев сначала не понял, но никак не меньше троих. Еще чуть позже стало видно, идут именно трое. Все вооружены, автоматы несут не за спиной, а в руках. Рюкзак только у замыкающего, самого здорового в смысле телосложения. С места, где присели Северцев с Мартынюком, вездеход почти не просматривался. Нужно было очень внимательно вглядываться, чтобы отследить легкую засветку из капонира. Трое гостей шли примерно на вездеход. Только сейчас Мартынюк прилежно взял их на ствол. Прошло пару минут, гости приблизились настолько, что дождь уже не мешал как следует видеть их. Трое парней в одинаковых комбинезонах, лиц не разглядеть под капюшонами. Без брони. На Мартынюка и других военных сталкеров совершенно не похожи. Северцев склонялся к мысли, что это вольные сталкеры, но подобную публику он ранее встречал только в барах да в городке, а как они выглядят в зоне, никогда, естественно, не видел. «Стой, кто идет?» Послышалось от капонира. Кто-то из коллег Мартынюка также вышел под дождь. Ну да, вооруженный люд надлежит соответствующим образом встретить. «Мы к Тараненко», — отозвался один из пришлых, и у Северцева сразу отлегло от сердца. «Стволы в землю», — скомандовал невидимый солдат, кажется, «забирай. И ко мне по одному». Через минуту все трое скрылись в капонире. Мартынюк, чуть склонив голову, выслушал распоряжение по радио, встал и обратился к Северцеву. «Заканчивай, наука. Иду и на борт. А мне тут еще 2 часа гнить до смены». Солдат сокрушенно вздохнул, еще разок поглядел на биосканер и поудобнее перехватил автомат. Извлечь картридж с сенсора среды и воткнуть на его место новый было делом 20 секунд. Раз, два, три, и Северцев уже закрывал дверцу загрузочного отсека. Снятый картридж в чемоданчик, сам чемоданчик в руку, и все, можно возвращаться в сухое и безопасное нутро вездехода. Полсотни метров до капонира Северцев преодолел бодрой рысцой. На склоне он неловко поскользнулся и чуть не упал, чертыхнулся на дождь, поравнялся с люком, постучал. Люк открылся почти сразу. «Залазь!» Приглашающий качнул головой «забирай», облаченный по полной программе. Упрашивать Северцева было не нужно, запрыгнул с охотой. Трое гостей, без автоматов, отметил Северцев, стояли посреди пассажирского отсека, стянув капюшон из голов. С одежды их капало. А совсем недавно так и вовсе текло, судя по лужицам на полу. Северцева, к слову сказать, текло тоже. На передней из двух оставленных лавок, остальные были убраны к бортам, сидел Тараненко. Рядом, в проходе, маячил Кутний, тоже в броне и при оружии. Дверь в грузовой была открытой, там кто-то чем-то лязгал, скорее всего, оружием гостей. «Вне, картриджи на сдачу, разоблачайте сюда!» — велел Тараненко буднично. «Яволь!» — симпровизировал Северцев. Вроде бы импровизация пришлась к месту. Протиснувшись мимо гостей и мимо Кутнева, Ваня обернулся, перед самой дверью в грузовой отсек. Одного из пришлых, самого невысокого, он знал и наглядно, и по сталкерскому прозвищу. Второго, самого здорового, знал только наглядно. Относительно третьего у Северцева уверенности не было, может, видел когда, а может, и нет. «Здорово, кекс!» Нейтрально сказал Северцев и ушел в грузовой отсек. Ибо знакомый знакомыми, а работа работой. Велели определить чемоданчик с заполненными картриджами в возвращаемый из полей контейнер, надо определять, остальное потом. Северцев привык на совесть отрабатывать деньги, которые ему платили. Когда он вернулся в пассажирский отсек, троица пришлых во главе с кексом уже сидела напротив Тараненко, а упакованный в броня Кутний куда-то делся, скорее всего ушел во внешнее охранение, потому что Северцев слышал, как брецали за парой входного люка. Забирай сидел на откидном сиденье у самого люка. «Садись». Тараненко сдвинулся на край лавки. «Ты, я смотрю, гостей уже знаешь, можно не представлять». «Более-менее», — отозвался Северцев, присаживаясь рядом. «Ну и славно», — кивнул Тараненко. «Значит, вернемся к нашим баранам». «И что, кекс, так вот вас и срубило, моментально?» Сталкер пожал плечами. «Да фиг его знает, моментально или постепенно. А помню ее. Факт тот, что очнулись мы через 3 с лишним часа». Ни оружия, ни припасов, ничего. Лаз в подземелье заблокирован, а снаружи собаки-гиганты жрут. «Интересное дело», — задумчиво произнес Тараненко и полез во внутренний карман. «А вот эта штуковина тебе знакома?» У кекса глаза чуть на лоб не вылезли. «Так это... это ж мой ПДА». Сталкер сгробастал гаджет, оживил, а затем поднял очумелый взгляд на Тараненко. «Откуда он у вас?» «От Махмуда», — невозмутимо ответил Тараненко. «Сорока на хвосте принесла». Сталкеры на соседней лавке переглянулись. Вид у них сделался настороженный и нерешительный. Видя это, Тараненко жарился. «Ладно, ладно, не дергайтесь, сейчас все объясню. По пунктам, чтоб понятнее было. Только не перебивайте, дослушайте до конца». Пункт 1, информативный, с вашим боссом, хозяином ватрубы, мы в некотором роде партнеры. И вы не тоже его. Консультирует. Пункт 2, тоже информативный, вчера на западной дороге увидели вот этот самый вездеход. И псевдогиганта, кстати, прихлопнули именно мы. Но мы тогда знать не знали, что у входа в подземелье кто-то прячется. Пункт 3, твой ПДА. Да и остальные ваши вещи тоже мы позаимствовали у команды кардана, сегодня ночью, под самое утро. Там все, и херсталы ваши, и рюкзаки, и прочие трахомуди. Кардан говорит, что вещи они подобрали у дороги, в рощице, где ночуют собаки. Не знаю, может, он не врал, я поглядел трики, через рощицу один так и проходит. Пункт 4, некий шеф, за которым вылазили на пост автоинспекции. Нашелся опять же у кардана. Не хмурься, кекс, я же говорил, мы с Покатиловым работаем вместе. Однако внутри сейфа ничего ценного, увы, не обнаружилось, так что не только вы, кардан тоже опоздал. Ну и пункт 5, пока Тилов считает, что псионик, которому водит сталкером с кровососом на убой, не сегодня-завтра пройдет где-то тут, неподалеку, за новой жертвой. «Кровососу мы прибили», — хмуро сообщил Кекс. «Хотя это не очень сильный аргумент». «Прибили», — заинтересовался Тараненко. «Где?» «Там же, где Полозы нашли. За янтарем». «В тот же день?» «В ту же минуту». «Ну, может, несколькими минутами позже». Тараненко подобрался, словно кот, завидевший беспечную мышь. «То есть? Вы нашли Полоза, убили рядом с ним кровососа, а спустя какое-то время необъяснимо уснули у входа в подземелье?» «Ну, да», — подтвердил Кекс. «Я ж говорил уже. Дело». Тараненко взволнованно помассировал виски кончиками пальцев. «Ребята, это был привет от псионика, 100%. «Это-то понятно», — согласился Кекс. «Непонятно, почему он нас пощадил. Может, еще не знал, что его дружок-кровосос уже того? У него таких дружков небось ползоны», — пробурчал Кекс с сомнением. «Слишком ничтожны для причины». «Ты прав», — кивнул Тараненко. «Еще версии». Кекс переглянулся со своим спутником, не здоровяком, а другим, которого Северцев помнил хуже всех. «Есть мнение, что мы проснулись быстрее, чем псионик успел кого-нибудь подослать. Проснулись и убрались. Хорошо, что невдалеке автомат дожидался, пару километров, считай, с голыми руками прошли». «Где это у вас автомат дожидался?» — с подозрением спросил Тараненко, сталкеры опять переглянулись. «Да это...» «Чуточку виновата, словно сознаваясь в чем-то предосудительном», — проговорил Кекс. «Нас еще на посту Дима Шухов посетил. Посоветовал припрятать хотя бы один ствол. Покумекали мы и послушались, оставили клыш, пистолет и несколько гранат. Ну и пожрать самый мизер. За этим мы вернулись в итоге, спасибо Диме». «Вы и Шухова повстречали?» — изумился Тараненко. «Днем. Прям не выход, а героической фэнтези. Между прочим, он нас реально спас», — заявил Кекс со значением. «Словно знал, что нас обчистит». «Почему словно?» «Он действительно знал. Предвидел». Тараненко говорил вполне серьезно, что Северцева в общем-то удивило. Он сам рассказы о черном сталкере считал обычными байками-страшилками, звучащими в основном в моменты застолья и обычно после обильных возлияний. «Вот и о том же», — кивнул Кекс. «Можно сказать, по лезвию проскочили». «Не говори, я таких везунчиков давно не встречал. В общем, владей своей балалайкой». Тараненко взглядом указал на пду в руках Кекса. «Остальные вещички в багажнике можете забрать, когда захотите. Надеюсь, Кардан и его свора ничего ценного не сперли». «Контейнеры на месте?» — с надеждой спросил Кекс. «Какие контейнеры?» Очень натурально удивился Тараненко. Кекс замялся. «Да мы, это... по дороге артефактов кое-каких надыбали. Не пропадут же добру. Подобрали. Не было их среди поклажи, а... не может быть, чтоб Кардан хабар бросил». Тараненко укоризненно поглядел на сталкеров. «Слушайте, граждане-нарушители. Здесь, между прочим, территория Международного исследовательского центра. Даже если мы и конфисковали у других нарушителей предметы, имеющие научную ценность, с момента конфискации это достояние исследователей. Все, забыли и поехали». «Понятно». С огорчением выдохнул Кекс, но далее спорить не стал. Северцев прекрасно помнил, как грузил контейнеры с артефактами в хранилище. И даже примерно представлял, сколько подобный улов мог стоить. Тараненко действовал с цинизмом прожженного дельца. Про таких говорят, что с воза упало, не вырубишь топором. «Корыстные настали времена», — подумал Ванис с грустью. «Зона смерти и зона чудес в конечном итоге является зоной большого и малого бизнеса, где каждый пытается приумножить личный капитал, причем желательно за счет других. И так в итоге и получается, одни гибнут, а вторые торгуют чудесами, которые добыты погибшими. Кекс отвлекся на свой ПД, то ли читал, то ли отправлял почту. Остальные двое терпеливо дожидались, когда можно будет сбросить мокрую одежду и пристроиться где-нибудь в обогревателе, желательно с кружкой в руках, да не пустой, знамо дело. Северцев вполне понимал их, хотя снаружи пробыл всего ничего, утром час, а сейчас примерно столько же. А эти ребята, судя по тому, что удалось услышать, с утра топали без передыху. Тараненко без труда угадал их желание, подумал, встал и махнул рукой. «Ладно, обсыхайте, грейтесь. Пожевать чего-нибудь сообразите. Вне, покажешь, где пайки, котел и вода. Если чего надо, спрашивайте. Я в кабине». Шеф удалился, проходя мимо забирая, кинул ему на ходу. «Ты тоже можешь броня скинуть?» «Добро», — пробасил забирай, поднимаясь на ноги. «Ну чего?» — обратился к Северцеву незнакомый сталкер. «Показывай сушилку, что ли?» «Звездочка, звездочка, звездочка». К месту вышли, когда уже смеркалось. «Вон они», — тихо сообщил ведущий и протянул руку, показывая. Вездеход прятался в капонире посреди обширного пустыря. Еще пара капониров, пустых, виднелась невдалеке. «Угумс!» — промычал Покатилов. «Ставьте тент. Я бы не рекомендовал оставаться на ночь под открытым небом». «Вот я и говорю, натягивайте тент», — повторил Покатилов ворчливо. «Я не это имею в виду, босс», — терпеливо пояснил проводник. «Ночевать вне помещения опасно. Мы на окраине». Покатилов пожал плечами. «Тут мало кто шастает. Да и патронов у вас мало, что ли?» «Тем не менее, в помещении было бы надежнее». Покатилов начал сердиться. «Ёрш твою медь, ты видишь здесь помещение, а я тоже не вижу. Думаешь, мне охота тут торчать, мокнуть? Я бы с удовольствием пересидел где-нибудь в тепле. Так негде. Надо было ехать». Вставил щуплый флеш, похожий в шлеме не по размеру на зеленого новобранца. «Ниссан бы сюда легко прошел». «Заткнись, флеш», — лениво сказал Покатилов. «И вообще, что за балаган? Почему тент еще не натянут?» «Уже почти, босс», — донеслось чуть сбоку, где трое остальных бойцов занимались не болтовней, а делом. «Еще пару минут». «Распустил я вас», — вздохнул Покатилов. «Надо почаще в зону гонять, а то охренели уже от скуки, советовать мне начали». «Извините, босс». Покатилов что-то неразборчиво пробормотал. Через пару минут небольшая квадратная палатка с полупрозрачными бортами и куда более плотной крышей и тентом встала за низким, по пояс, холмиком. В принципе, ее можно было разглядеть от капонира, особенно если внимательно приглядеться, да в оптику, но Покатилова это почему-то не взволновало. Флеш. Датчики. Технарь влез под тент, чтобы ни на что не капало, и развернул ноутбук. Потом развесил несколько гибких экранов прямо на внутренних бортах палатки. Поколдовал над клавишами, и на экранах по очереди проявились изображения поверх сбоку, столбцы служебных сообщений из каждого датчика слежения. Датчики были чужие, их ставили наушники, и они же ими пользовались. Однако перехватить их сигналы было нетрудно, что флеш сделал. Помимо чужих расставили и несколько своих датчиков, в стороне и противоположной от капонира. Когда с этим было покончено, Покатилов влез под тент и уселся на раскладной стульчик. «Кофе?» — буркнул он, и флеш, оставив свою аппаратуру, вынул из рюкзака при входе плоский термос и упаковку пластиковых стаканчиков. «Ребятам тоже налей!» — велел Покатилов. «Каплет, блин, с самого утра без перерыва. Дождь и впрямь успел всем осточертить, дальше никуда». Влеш, передав первый стаканчик боссу, по очереди наполнял новые и выдавал бойцам. Ночь обещала быть длинная, ясное дело, бессонной.